когда вы делаете простирание в правильной пхаве, из потока вашего сознания выходят разные группы божеств. То есть правильная пхава пробуждает группы божеств. Эти божества олицетворяют шакти силы, называемые пхучари, гучари, дикчари, агучари. И любое действие, совершаемое в правильной, в чистой пхаве, пробуждает колебания, движение, выход групп божеств. Напротив, когда наша пхава не очень высокая, то наш ум тоже колеблется под воздействием внешнего. Но уже наружу из нас выходят не божества, а мирские божества, не освобождающие, а мирские божества. Поскольку наш ум не может не реагировать на что-либо, он всегда реагирует. Возвышенная пхава или невозвышенная, он всегда продуцирует из себя какие-либо энергии, шакти. И вот когда выходят мирские энергии, то есть раджасичные, тамасичные шакти, дикчари, гучари, бучари, агучари, они нас связывают. Тогда это сансарные группы божеств, зрение, слуха, обоняние, осязание, восприятие и другие антахкараны божества, которые устанавливают связь с внешним миром, с сансарой и укрепляют нашу привязанность к сансаре. Когда мы делаем упасану, поклоны, пребываем в возвышенном состоянии или упражняемся в чистом видении, то наш ум также продуцирует выход сил различных групп божеств, но это уже чистое, освобождающее божество. И смысл упасаны – накопить в себе устойчивую привычку проявлять освобождающие группы божеств вместо связывающих. Пребывая в возвышенной пхаве, мы привыкаем продуцировать из себя эти группы божеств, а затем учимся распознавать их пустотную сущность и растворять в природе ума. И вот в связи с этим поговорим о принципе самайи. Поскольку самайя учит нас, как правильно воспитывать себя на духовном пути, чтобы эти освобождающие группы божеств, выходящие из потока нашего сознания, проявлялись вплоть до полного пробуждения. Есть рассказ про одного человека, которого звали Амрит. И поскольку он человек в древности, поскольку он боялся смерти, он решил выполнять практику, чтобы подружиться с Ямараджей. Думая, если я сделаю Ямараджу своим другом, то каким-нибудь образом он может меня освободить от своих посланников. Он начал выполнять тапасю, делать молитвы, читать мантры. И Ямараджа увидел его усердие, благосклонно так к нему отнесся, явился к нему однажды и спросил, чего ты хочешь. Тот сказал, я бы хотел получить бессмертие. Ямараджа сказал, это невозможно, не в моей власти. Поскольку все живые существа по закону данными более высокими, великими богами должны рождаться и умирать. Но поскольку я благорасположен к тебе, я могу тебе просто дать такое благословение, что я тебе дам знать. Тогда Амрит сказал, тогда хотя бы дай мне знать, когда я покину тело. Пошли какое-нибудь сообщение, весточку. И Ямарадж сказал, я тебя обязательно предупрежду перед этим. И на этом Ямараджа исчез. Тогда Амрит как-то так успокоился, расслабился, подумал, ну, пока мне Ямараджа не присылает весточек, я могу наслаждаться, могу пребывать в роскоши, в развлечениях, в такой праздности, лени. И он как-то расслабился и был купцом, и тратил деньги на роскошь, развлечения, лень и наслаждение. И прошло там 10 лет, там 20 лет, и он так анализировал, но Ямараджа еще не прислал никакие сообщения, никакие весточки, поэтому можно дальше продолжать так. И он уже постарел. И однажды с ним случился, ну, как сейчас бы сказали в современной медицине, там инсульт или инфаркт. Ямараджа ему явился. И тогда этот купец сказал, как ты пришел, ты нарушил договор, ты же мой друг, вот так ты друзьям обещание выполняешь. Ты обещал мне прислать весточку, а ты пришел без весточки. Ямараджа сказал, как, ты разве не получил 4 моих письма? Какие 4 письма? Он сказал, я тебе посылал 4 известия, первые твои волосы посидели. Это было первое мое письмо. Ты что думал, я сяду писать тебе письма как на бумаге, как человек? Ты должен их распознать был. Тот подумал, сказал, да, но, наверное, я был слишком примитивно думал. А какое второе письмо? Твои зубы все выпали. Да. А какое третье письмо? Ухудшилось зрение. Тот сказал, да. Ну, а четвертое письмо? А вот четвертое вот сейчас. Я решил спасти тебя хотя бы сейчас, когда тебя парализовало. Чтобы ты одумался и начал вести духовную жизнь, начал вести духовную практику. Купец тогда снова одумался, снова начал усердно практиковать, получив четвертое письмо Ямараджи. Итак, мудрый садху, он не ожидает, пока Ямараджа пришлет ему все письма. Он с юности понимает закон непостоянства, стремится к освобождению. Именно поэтому для нас имеет значение садхана как процесс. Очень многие люди верят, но и в Индии мы видели, они ходят в храмы, делают подношения богам. Но когда мы говорим, а практикуете ли вы, стремитесь ли вы к мокше? Нет, мы принимаем санатанадхарму как культуру. Мы посещаем храмы, но так, в общем, глубоко не задумывались. И другие люди, которые следуют мокшадхарме, пути освобождения. И вот те, кто следует пути освобождения, для них важен процесс. Они следуют процессу. И в этом процессе надо стать полностью профессионалами. Например, существует дикша. Во время дикши принимает, получается, ветха-дикша, мантра-дикша, нама-дикша, и принимаются врата. Для кармы-саньяси 8 обетов, для монахов больше. Также принимаются 14 коренных обетов и единый обет, единый самая-созерцание. И когда мы следуем этому процессу искренне и правильно, все эти дикша и врата наделяют нас мудростью и силой. Считается, что дикша без врата, без принятия обетов невозможно, поскольку обеты, именно соблюдение врата, наделяют дикшу силой. Это естественно. Если человек просто получил дикшу, но не подкрепляет ее врата обетами, то он не практикует его со временем. Дикша слабеет, слабеет, связь самскара ослабевает, она не может пустить ростки. Напротив, если он, следуя обетам и принципам, подкрепляет свою дикшу, дикша расцветает божеством. Существует 5 типов освобождения. И вот салокья и самипья мукти возможны за счет соблюдения обетов самая. Поскольку соблюдение обетов самая ведут к чистоте, и само по себе освобождение салокья и самипья связано с высокой чистотой. Только за счет соблюдения самаи можно обрести первые 2 типа освобождения. Освобождение есть проникновение в недвойственность и чистоту татв. Чистота татв присуща брахману абсолюту и также 5 чистым татвам. Следование принципам самая, особым принципам чистоты, означает, мы все глубже и глубже проникаем в эту чистоту. Освобождение не находится в географическом месте. Это определенная ступень чистоты сознания. Другими словами, нам никуда не нужно ехать, идти или лететь. Нам нужно проникнуть в чистоту собственного сознания с помощью изменения целевых, базовых, ценностных, смысловых установок сознания, с помощью санкальпы, намерения и практики созерцания. И когда мы принимаем обеты монашеские, винаи, это правила, которые помогают поддерживать эту чистоту. И особенно важны тантрийские обеты, обеты самая. Когда вы становитесь монахами, для вас нет других дел, кроме как, самое главное, разумеется, соблюдать эти обеты. Конечно, у садху, у саньяси есть множество других обетов. Кто-то делает, например, служение управляющего, кто-то занимается миссионерской работой, кто-то строит храмы. Но, в принципе, самое главное ваше занятие – это следование своим обязательствам и обетам. То есть вопрос, что я буду делать, когда я стану монахом, он не стоит. Что вы будете делать? Вы будете соблюдать свои обеты. Вот все, что вы будете делать. Остальное не принципиально. Станете ли вы махантом, махамандалишваром, или вы вообще будете всю жизнь мистивеником, это не принципиально. Соблюдение ваших обетов – вот что принципиально. То есть делание саньяси, монаха, не во внешнем. Будете ли вы миссионерствовать или развивать какой-то проект служения дхармы, это вторично. А вот самое главное, что вы должны делать всю жизнь, это следовать обетам самая, обетам винаи и единой самая. Если вы этому всему следуете, то вы самый хороший, самый правильный, самый истинный монах. Чем бы вы ни занимались, какую бы севу, статус ни занимали. То есть, когда вы идете путем саньяси, то вы монах, держащий обет, и этого достаточно. Если вас спросят, чем вы занимаетесь, как монах, держу обет, чем еще занимаюсь? Все, держу самаи 14 обетов, следую единой самаи. Вот мое главное занятие. Потому что делание монаха не снаружи. Вот это делание, оно всегда внутри. А обеты, самая единая самая, это и есть поворот к внутреннему делу, не держание его. То же самое касается и карма саньяси. Карма саньяси у нас всегда погружены в какие-то действия. Ну, сансара их вынуждает, семейная жизнь вынуждает. Но их главное действие – это тоже держание обетов самай, держание 8 обетов карма саньясы, следование единому обету самайи и садхана, которое все это оплодотворяет. Когда мы таким образом живем, то наши обеты и наша садхана и дикша нас наделяют силой. Так, тантрическая этика описывает, что означает соблюдение самай, как избегать коренных падений, как правильно держать, чтобы получить из всего этого пользу. Так, рассмотрим второй коренной обет и как избегать второго коренного падения. Первый касается связи с гуру, об этом говорилось достаточно много. Второе коренное падение связано с учением. То есть второе падение – это приступить то, что говорят святые. Соответственно, избежать его означает следовать тому, что говорят святые. Объектом падения, то есть тем, по отношению к чему падение совершается, являются слова пробужденных. Ну, например, слова Васиштхи или слова Дататреи. Те, кто обладают пробужденными качествами, которые уничтожают карму и неведение, являются пробужденными. Они ушли, достигнув совершенства, если это не божественные существа, а те, кто пробудился среди людей. Поэтому их слова создают основу для освобождения. Они ушли безвозвратно, поскольку для них сила семени карма и собственного «я» полностью иссякла. Поэтому они ушли окончательно. И когда мы следуем словам пробужденных, например, словам Дататреи, в Авдхута-гите, словам Васиштхи, йога Васиштхи, словам Упадеш, святых линий передачи, Шанкары, например, или других текстов, мы соблюдаем этот коренной обет. Не противоречить дхарму, а исполнять ее. И действие, которое составляет падение, это приступить их слова. То есть не приступать их слова означает с нарастающей интенсивностью практиковать учение как единое целое. То есть всегда следовать их наставлениям, их учениям. Или учение, которое передает гуру. Или учение, которое транслируется в линии передачи. Если мы думаем, что приступить их слова означает просто нарушить какой-нибудь из обетов, то это не является вторым коренным падением. В тантрах написано, что падение такого рода является вторым коренным падением.
Ну, сразу возникает вопрос, если по факту бывает, что ты нарушаешь какие-то обеты, написанные данными святыми, да? Как тогда их, ну, исправлять?
Да. Каждому нарушению существует своя епитимия, то, что называется праящита. И надо выяснить, какая праящита предназначена для какого нарушения. И в какой день, в какое время или в любой день ее можно очищать и выполнить очищение. Если это не коренное падение, а что-либо мелкое, то достаточно небольшой праящиты. Коренное падение очищается серьезной праящитой, каким-либо очистительным методом. Это значит, праящита означает, мы возвращаемся в чистое состояние снова.
Еще такой, получается, вопрос возникает. Это прочитать имеется в виду раскаяние мысленное, либо это мантра?
Это все в комплексе. Это зависит от каждого конкретного случая, в зависимости от степени коренного падения. Если что-то небольшое, то достаточно, например, прочитать главу текста одного, сделать простирание перед алтарем. Если что-то серьезнее, то это должна быть джапа, садхана, подношение, поклонение, упасана, все вместе, там, пост. Так. Умышленное нарушение положения учения, не относящееся к принципам или обетам различных систем, или неумышленное нарушение этих обетов, составляют неполное падение. То есть есть полное коренное падение, есть неполное, что-то более небольшое. Например, мы не отходим от учения, но мы неверно его интерпретировали и что-то совершили неправильно. И мы вступили в противоречие где-то с учением, а затем осознали. Затем мы пришли к гуру или сами раскаялись. И это неполное. Это неполное, это не падение, это просто отход в чем-то. Например, неверно что-то истолковали из 14 обетов и взращивали какое-то неверное видение. Итак, второй коренной обет касается учения. То есть не приступать к принципу учения. Всегда, везде руководствоваться дхармой учения. Когда мы принимаем посвящение, это для нас очень важно, и эти обеты следует следовать им всю жизнь. Третье коренное падение связано с нашими братьями и сестрами по самаям. То есть третье коренное падение – дать волю гневу по отношению к духовным братьям и сестрам. Когда мы соблюдаем гармоничные, чистые, уважительные отношения, проявляем уважение к братьям и сестрам, то мы соблюдаем обет. А не соблюдение, когда мы перестаем уважать духовных братьев и сестров. Объектом падения являются те, кто стал нам братьями, духовными братьями через общего духовного учителя. Общее место рождения по отношению к дхарме. Близкие духовные братья получают обеты от одного духовного учителя в одной мандале, то есть в одной санге. Говорится так. Не ведите себя недружелюбно по отношению к гурубхаям, духовным братьям. Не вести себя недружелюбно означает не сердиться друг на друга, на тех, кто входил в мандалу с нами, с одним и тем же гуру, получал одни и те же дикши. Духовные братья – это те, кто получил посвящение в мандале, в санге от одного гуру. Не выискивай у них недостатков из зависти или по другим причинам, чтобы это не привело к духовному падению. Духовные братья должны иметь одного общего мастера и одну общую дикшу. Если человек посвящен был разными гуру, то, естественно, и разным будет у него место рождения. То есть место рождения – это мандала. Мы рождаемся в мандале, санге, под влиянием, под дикшей определенного гуру. Это называется наше место рождения. И те, кто рождены в одной мандале, естественно, как от одного родителя в одном доме, в одном месте, те являются духовными братьями и сестрами.
Да. Друзья, можно сказать, что можно назвать еще хаем тех, кто, допустим, верит в одного и того же Бога, в Шиву, допустим?
В более широком смысле, да. Итак, первый обет – самая с гуру, второй обет – самая с учением, не приступать учение, третий обет – самая с духовными братьями. Это самая связано больше не с действиями тела или речи, а связано больше с мыслями, поскольку если наше мышление правильное, то действия тела и речи тоже правильные. Например, есть такая статистика, что в семьях мужья, жены, родственники часто заболевают по причине психических нападений друг на друга. То есть муж, жена ругаются, потом у одного хроническое заболевание, второй гипертонический криз. То есть они сами создали свою судьбу своими мыслями, своими страданиями. Близкие люди, но не сумели поддержать гармонию, из-за этого страдают. Мы в духовной семье тоже являемся братьями и сестрами. Это не такие мирские отношения, например, но тем не менее это близкие отношения. И даже мысли очень важны. Даже наши мысли очень важны. Поэтому мы не имеем права гневаться, ругаться, проклинать друг на друга, не видеть чисто. Кто-то может сказать, да, я не имею права, но вот так я вижу, что я сделаю. Такой ум у меня. И вот здесь гуру говорит, с умом надо работать. Ты можешь научиться чисто. Мы все верим в тебя, что ты можешь научить свой ум видеть чисто. Но для этого надо его целенаправленно воспитывать. Каждый раз ловить этот ум за руку, каждый раз его тыкать в букву закона 14 коренных обетов, показывать. Принимал, принимал, соблюдай. Не можешь, раскаивайся, очищайся, анализируй, размышляй. Воспитывай свой ум. И вот такой ежедневный труд, если мы не забываем трудиться в духе правильно, он дает свои плоды, наш ум получает уроки и привыкает видеть чисто, пресекает гнев, нечистые мысли, критику. И мы можем научиться уважать духовных братьев и сестер. И вот это и есть следование пути самая. В конце концов, мы можем проникнуть в чистое видение. Мы можем зародить чистое видение даже там, где, казалось бы, вообще его невозможно. То есть там без вариантов, казалось. Даже там мы можем зародить чистое видение. Вот так мы приближаемся к видению святых. Дальше.
Бывает три типа братьев. Те, кому один и тот же гуру давал посвящение, учил тантрам и давал практические указания. Подразумеваются братья, которым один и тот же гуру давал посвящение. При этом посвящение может быть в любую тантру, не обязательно высшую. Комментарии к коренным падениям утверждают, что ваджные братья – это те, кто получил посвящение в одной и той же церемонии посвящения и занимается совместной практикой. Действительно, падение по отношению к таким братьям является более серьезным. Однако данные условия не являются необходимыми, чтобы практикующий являлся вашим ваджным братом. В комментариях говорится, это происходит, когда они разгневаются на своего ваджного брата, молодого или старого, того, кто практикует. То есть здесь имеется в виду, что ваджные самайные братья приняли обеты. И из контекста следует, что эти обеты мантрические.
Например, вы получаете мантру, и вы связаны общим посвящением в 6 мантр или в гуру мантру. Вы их все читаете, вы разделяете общее поле одной мантры. Это означает, что все, кто читает мантру и получает дикшу позже, они тоже устанавливают связь с божествами, деватами этой мантры, с ее звуковой вибрацией и с нами тоже. То есть это мандала духовной в семье, в которую может войти каждый, но если он берет обязательство практиковать, уважать самаю, исследовать учению. Но если кто-либо входит в это поле и читает ту же мантру, но его ум, мысли нечистые, то эффективность вашего чтения мантры ухудшится. А, например, гуру будет получать возврат, кармические реакции от того, кто посвятил. А если кто-либо будет зарождать еще более нечистые мысли, такие совсем, то все почувствуют тяжесть или кто-то заболеет. Поскольку все мы разделяем общее поле. Поэтому мы все должны заботиться о духовной чистоте, духовной гигиене мысли каждого, самого себя в первую очередь. Ну а старшие, а также о младших, о других. То есть это и есть принцип самайной этики. Такая этика также распространена в мирах Дакинь, в чистых странах. В одном из текстов Дакини наставляла человека, рассказывала о том, что если кто-либо из нас нарушает самая, то все заболевают. Вот так, поскольку мы все живем тонкой праной мысли. И напротив, если кто-либо получает благословение, то другие тоже ощущают, что он получил благословение и тоже получает благословение. Это законы тонкого мира, которые естественны для опытных садху. Первый признак опытного садху – он знает, как тонко надо соблюдать самая.
В тантрах, кроме термина «ваджный брат», употребляется термин «ваджная сестра». Там говорится, практикующие не должны унижать ваджных братьев, сестер и ваджных партнерш.
«Не должны унижать» означает не говорить обидных слов, не критиковать по поводу пола, расы, национальности, внешних физических данных, уровня интеллекта, чего-либо еще. Говорить уважительно и с благожелательной мотивацией.
В тантрах объясняется, что важными братьями являются те, кого вводил в мандалу один и тот же мастер. Поясняется, что к числу важных братьев относятся и женщины. Второе. Действием, которое составляет падение, является жестокость по отношению к ним или выискивание у них недостатков из-за раздражения на них или огорчения их. В комментариях говорится, что тот, кого вы обижаете, должен знать, что вы его важный брат. И во втором из этих комментариев говорится, что вы должны знать, что он важный брат. Таким образом, оба эти условия необходимы, чтобы падение было полным. В комментариях пишется, что падение совершается в первую очередь не телом или речью, а гневным умом. Таким образом, фразу «дать волю гневу» он не трактует как неправильное поведение или слова. Также объясняют это падение и некоторые тибетские ламы.
Для того, чтобы совершить падение, не обязательно что-то говорить. Достаточно подумать что-то. И если человек достаточно чувствительный, он ощутит гневные мысли своей сахасрара чакрой. Если он не чувствительный, он не ощутит их, но просто его бхава понизится, его мантра перестанет вдохновлять его, или он может заболеть. Есть рассказ про двух христианских священников, монаха в монастыре, которые враждовали между собой. Ну, по каким-то причинам. Из-за несогласия они постоянно критиковали друг друга. И они уже сами устали, и были в изможденном таком состоянии, но не могли примириться. Уже приезжал настоятель монастыря, пытался их помирить, но они не могли. И они продолжали быть противоречивы друг с другом. И кто-то из них оказался более сильным, а кто-то более слабым. на тонком уровне, более слабый, слег с болезнью и уже лежал, ничего не мог сделать. И тогда более сильный увидел, как-то он, к чему привело их противостояние, и он подумал, это же грех, и куда я попаду с таким, и зачем мне это надо. Вообще он сильно так раскаялся, он пришел и первым раскаялся и примирился перед тем, кто лежал больной. И второй, тот, кто болел, он тоже примирился. И третий, кто наблюдал за этим, увидел духовным зрением, как ангелы внутри них, так он видел, внутренние божества, с мечами стояли и периодически метали молнии. А теперь они эти молнии убрали, сложили мечи в ножны, их крылья расправились. И сначала у одного как бы выровнялась прана и энергия того, кто был более сильный, а у второго он еще недельку полежал, затем встал. То есть они все-таки нашли в себе мудрость раскаяться, очистить самаю, примириться, договориться на уровне тонкого мира, внутренних божеств, и их болезни, и их проблемы ушли. После этого они больше не враждовали.
Суммируя вышесказанное, сделаю вывод, что полное падение совершается, если... Первое. Важный брат получил посвящение от того же наставника, что и вы. Он принял мантрические обеты. Вы знаете, что он является вашим братом и что он принял обеты. Под действием гнева или ненависти вы высказываете ему нехорошие вещи вслух. Он услышал вас и понял, что вы имеете в виду.
То есть, чтобы полным падением было, нужно, чтобы все эти условия были. Но нам такого не надо. Нам вообще падения не надо, но мы должны знать, как избегать второго, третьего коренного падения. Мы должны научиться уважать самайных братьев и сестер не за их качество. Считается, что надо уважать человека и любое существо за их качество. Однако в учении тантры мы уважаем не за качество, а за что? За что? За атман, за то, что они наши духовные братья и сестры. Дикшу получил у вашего гуру, все, он достоин уважения. Это ученик вашего гуру. Как только вы это знаете, какой бы он ни был, он уже достоин уважения. Это так же, как у вас есть сестра или брат, она может быть, он может, или она вредный, там еще какой-то, но это ваша сестра, ваш брат, это член вашей семьи. Вы уже относитесь к нему по-другому. Так же и здесь. Он имеет тоже дикшу, он разделяет ваше прибежище, он ученик вашего же мастера, он носит духовное имя, вот за это его надо уважать. Даже если у него еще не достает качеств. Поскольку он идет по пути, и рано или поздно нужное качество со временем проявится. Это сильно отличается от мирской мотивации уважения, где уважают за конкретные качества или за отношения, проявленные к нам. А наша самая строится по другим принципам. Oh.